Петр I является необычайно ярким исключением в ряду русских великих князей, потом царей, потом императоров. Это был взрыв индивидуальности на тысячелетнем фоне довольно однотипных строителей, хозяев и домоседов. Эпоха Петра является крутым и почти беспримерным в своей резкости поворотом, даже переломом в русской истории. По значению с этим переломом можно сравнивать только битву при Калке и Октябрьскую революцию. Этот перелом определил собой конец Московской Руси, то есть целого исторического периода, со всем тем хорошим и плохим, что там было, и начал собою европейский, петербургский или имперский период, кончившийся Октябрьской революцией. В центре этого перелома стоит личность Петра. Вопрос о роли Петра I в русской истории приводит нас к вопросу о роли личности в истории вообще. На эту тему написано много томов. Моя точка зрения сходится к тому, что в текущей политике личность может натворить очень много. Но длительные исторические процессы все-таки выправят это творчество в нужном Богу направлении. Если в мироздании есть всемогущий Бог, а Он есть, и мироздание это есть лишь потому, что у Него есть Творец и Промыслитель, так последнее слово во всех мировых процессах, конечно, за Богом, а не за какими-то личностями, мнящими себя великими. Если уж очень будет надо, так не столько Москва-река может среди лета замерзнуть, но даже Северный Ледовитый океан среди зимы растаять. Однако, повторяю, на данном отрезке истории личность может сыграть колоссальную роль. Ленин, организовавший Октябрьское восстание, вопреки мнению всех членов ЦК партии и выигравший это восстание, может служить классическим примером подчинения истории воле вождя. Но пройдет и Ленин. Итак, Петр I. Большинство наших писателей, публицистов, историков, рассматривая образ Петра I, действуют по Сологубу, который писал: «Я беру кусок жизни, грязной и грубой, и творю из нее легенду, ибо я поэт». Не отрицая права на поэтическое творчество, попробуем все же освободить образ Петра I от легенд. Оценивая жизнь и труды великого преобразователя, Неплюев писал, цитата: «Петр научил нас узнавать, что и мы – люди». А Головин писал, тоже цитата: «Мы, таковищи, из небытия в бытие произведены». Конец цитаты. Изымая преобразователя из сего, таковищи, так сказать, легендарного ореола, отметим, что производить московское государство из небытия в бытие и убеждать москвичей, что и они – люди – не было совсем никакой надобности. Москва считала себя третьим Римом, а четвертому небытие, то есть комплексом неполноценности, никак не страдала. Петровское чинопроизводство в люди москвичам решительно не нужно было. Неплюев и Головин были соратниками Петра, поэтому их слова о нем можно было бы расценить как обыкновенный придворный подхалимаж. Но сейчас мы познакомимся с оценками, к которым понятие подхалимажа неприложимо, ибо давали их люди очень большого масштаба. Александр Сергеевич Пушкин слал свое пожелание в адрес Петербурга: «Красуйся, град Петра, и стой, неколебимо, как Россия». Федор Михайлович Достоевский в адрес того же самого Петербурга пророчествовал: «Петербургу быть пусту». Так красоваться и стоять неколебимо главному делу Петра или быть пусту. Сергей Михайлович Соловьев видел в Петре великого вождя, которого только и ждала Россия, уже собравшаяся в какой-то новый, ей еще неизвестный путь. Мережковский считал Петра антихристом, Милюков – растратчиком народного достояния. Ключевский умудрился дать две взаимно исключающие друг друга хозяйственные характеристики этому державному хозяину. В одной сказано: Петр был крайне бережливый хозяин, зорким взглядом проникавший в каждую мелочь. В другой Петр слыл правителем, который раз что задумает, не пожалеет ни денег, ни жизней. Характеристика, несовместимая ни с бережливостью, ни вообще с какими-то хозяйскими данными. Так кем же на самом деле был Петр Алексеевич? Разноголосица во мнениях о нем полная. На крайних точках этой разноголосицы стоят два мнения, категорически противоположные друг другу. Пушкина, величайшего поэта России, и Достоевского, ее величайшего писателя. Их мнения, конечно, несовместимы никак. Где-то посредине между этими мнениями умилительное мнение Ключевского. Цитата. «Петр по своему духовному складу был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их». Конец статы. Да углубит Господь Бог понимательные способности наших историков. Пока с пониманием что-то туго. Суд истории длится уже более двух веков. Бумаги на этом судебном заседании просижено много, но единого, вразумительного приговора так и нет. Когда для этого не хватило двух веков, я очень сомневаюсь, что будущие присяжные заседатели истории, просидев еще 200 лет, такой приговор вынесут. Профессор истории Виппер считает относительность всякой исторической оценки законной и даже неизбежной. Эта оценка, меняющаяся и противоречивая, по мнению Виппера, есть законный разрез, точка зрения, с которой наблюдают события историки разных эпох, разных классов и разных политических течений. Из необозримого количества исторических фактов люди выбирают те, которые им угодны и удобны, и замалчивают те, какие им неугодны или неудобны. Ну, прямо совсем, как делал это Щедринский облакат. «Я беру ту статью, которая гласит, и тую статью я пущаю, а которая не гласит, так я тую статью не пущаю». Возникает законный вопрос. А какой же новый разрез истории хочет предложить вниманию читателя автор данной книги? Разрез, конечно, есть. Я смотрю на русскую историю и на русский сегодняшний день глазами простого русского человека, которому надоело быть сырьем для чьих-то социальных экспериментов. Смею надеяться, что таких, как я, все еще миллионы. Чем меня не устраивает Петровский эксперимент? Почему для меня и неудобны, и неугодны восторженные оценки деятельности великого экспериментатора? Опровергать эти оценки проще всего, начиная с самого очевидного и понятного. Прозрачно понятны иностранные оценки деятельности Петра. Их выражением являются стихи, выгравированные на памятнике Петру в немецком курортном городе Карлсбаде. Стихи принадлежат князю Вяземскому. На памятнике помещены в русском оригинале и немецком переводе. Начинаются стихи так. «Великий Петр, твой каждый след для сердца русского есть памятник священный. Для немецкого сердца тоже. Именно по священным следам Петра потекли русские денежки во всякие Карлсбады и Мариенбады, построенные в основном на наш счет. Немцы смотрят и искренне умиляются. Вот это был клиент. Прорубил окно в Европу. И в это окно русское барство понесло русские рубли, выколоченные из русского мужика. Экономическая база исторической оценки построена прочно». Алексей Толстой в «Петре Первом» пытается канонизировать Сталина. Тут тоже все очевидно и понятно. Социальный заказ выпирает, как шило из мешка. В романе рисуется сталинская Россия петровскими методами, реализующая петровский же лозунг «догнать и перегнать передовые капиталистические страны». Сталин в романе восстает продолжателем дела Петра, эдаким Иосифом Петровичем, заканчивающим дело великого преобразователя. Казни при этом принимают вполне легитимный характер. Даже и Петр так делал, а уж он ли не патриот своего отечества. Мне из моего разреза думается, что наше поколение, заплатив за социальные эксперименты миллионами жизней, заслужило право обходиться без экспериментов, легенд и вранья. Мы самолично присутствовали при крушении всех дел Петровых. Исчезла Петровская империя, его армия, его шляхетство, и товарищ Сталин начал дело европеизации России так, как если бы Петровской попытки вовсе не существовало, совсем сызнова, догнать и перегнать. Также снаряжал воровские экспедиции для кражи спецов и техники, также звал иностранных варягов, также строил свои сталинские парадизы на тех же костях, на коих были построены петровские. Очевидно и понятно. Если сказку европеизации Сталин начинает совсем сызнова, это прежде всего значит, что петровская европеизация не удалась, а прошло 200 лет. Япония, начавшая свою европеизацию на 150 лет позже Петра и другими методами, не имеет сейчас никаких оснований начинать эту сказку сызнова. Попытка, значит, удалась. Фундамент петровской легенды зиждется на трех китах. Первое. Россия была очень плоха. Второе. Россию надо было спасать. Третье. Петр, при всех его крайностях, Россию все-таки спас. Исходная точка большинства суждений о Петре сводится к тому, что Москва тех времен чудовищно отстала от Европы, и Петр пытался поставить Россию на один уровень с европейской техникой, моралью, общественным бытом и прочими европейскими достижениями. В общей сумме это можно сформулировать так. Варварство, грязь, отсталость Москвы и чистота, гуманность и благоустройство Европы. Ключевский так и пишет. Цитата. «Как немало внимателен был Петр к политическим и общественным нравам Европы, он при своей чуткости не мог не заметить, что тамошние народы воспитываются и крепнут не кнутом и застенком». Конец цитаты. Обратимся к реальной истории России и Европы тех времен. «Европейские народы воспитываются не кнутом и застенком», пишет Ключевский. Но он, как историк, должен был знать, что в России по уложению царя Алексея Михайловича смертная казнь полагалась для 60 видов преступлений, а по современному ему французскому законодательству за 115. Петр ввел смертную казнь за 200 видов преступлений. И это называется воспитывать без кнута и застенка. Профессиональный историк должен, конечно, знать, что русские застенки были детской игрушкой по сравнению с западноевропейскими нравами и обычаями. Он не мог не знать, как расправилось шведское правительство с современником Петра Паткулем, как уже совсем нечеловеческим способом был казнен во Франции в 1757 году отец Дамьен, какая судьба постигла друзей Фридриха, будущего Фридриха Великого, казненных четвертованием на глазах юного наследника престола. Да и сам наследник был спасен от судьбы Алексея Петровича только заступничеством иностранных дворов. Все это называется воспитанием без кнута и застенка. Теперь, что касается московской грязи и европейской чистоты. Если разуметь грязь и чистоту нравственные, процент того и другого был бесспорно в пользу Москвы. Но данный процент был в пользу Москвы, даже если иметь в виду обычную, натуральную грязь. В Москве были бани, и вся Московская Русь, городская и деревенская, мылась в банях. Петр, в числе прочих своих войн, объявил войну и русским баням. Они были обложены почти запретительным налогом. Высшее сословие за право иметь баню платило 3 рубля в год, среднее по рублю, низшее 15 копеек. Ключевский пишет. В среднем составе было много людей, которые не могли оплатить своих бань даже с провежа под батагами. Даже с провежом и под батагами Московская Русь защищала свое азиатское право на чистоплотность. Сказка о сусальной Европе и варварской Москве есть именно сказка, сознательно выдуманная для европеизации России. Бессознательной эта выдумка считаться не может. Уж очень элементарны и общеизвестны факты. Посему, если Петр привез из Европы в 3 раза расширенное применение смертной казни, борьбу с банями и прочее в таком роде, то мы имеем право утверждать, что это не было ни случайностью, ни капризом Петра. Это было европеизацией. Живет же просвещенная Европа без бань. Нужно ликвидировать и русские бани. Рубят в Европе головы за каждый пустяк. Нужно и в России рубить. Европеизация так европеизация. Этим же объясняются и петровские кощунственные выходки. Описывая их, историки недоумевают. Откуда такое? В Москве ничего подобного никогда не бывало. Откуда Петр заимствовал всепьянейший зенот, непрестанные имитации Евангелия и Креста и прочее в таком роде? Историки снова недоумевают. И только Покровский, сообщая о протестантских симпатиях Петра мельком намекает на источники его антицерковного вдохновения. Дело в том, что Европа времен Петра вела протестантскую борьбу против католицизма. Арсенал снарядов для своего антицерковного хулиганства Петр просто позаимствовал из протестантской практики. Приличиями и чувством меры тогда не стеснялись. И подхватив протестантские методы издевки над католицизмом, Петр только переименил адрес. Вместо издевательств над католицизмом стал издеваться над православием.